программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Доклад правозащитников о ксенофобских настроениях в российском обществе. Рассказ экологов, арестованных за попытку приблизиться к даче губернатора Краснодарского края. Ситуация в Ливии. Встреча российских правозащитников с вице-президентом США. Публикация в Forbes ежегодного списка богатейших людей мира. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские власти обязаны пересмотреть социальную политику, если не хотят дальнейшего распространения ксенофобских настроений в обществе и роста числа протестных акций под националистическими лозунгами. К такому выводу приходят эксперты информационно-аналитического центра «Сова». Сегодня в Москве был представлен доклад о радикальном национализме в России и противодействии ему в 2010 году. На представлении доклада побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и она только что вернулась в бюро и сейчас находится на линии прямого эфира и расскажет о том, что происходило на представлении доклада. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. По данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2010 году в России от российского и неонацистски мотивированного насилия погибло 37 и ранено 382 человека. Однако, как отмечают эксперты «Совы», говорить о снижении уровня насилия было бы преждевременно, так как данные о нападениях на почве ксенофобии поступают из регионов с большим опозданием, да и не все случаи фиксируются. Центрами российского насилия остаются Москва, Петербург и Нижний Новгород. Здесь, по данным экспертов, в отличие от двух крупнейших городов России, где наблюдается некоторое сокращение числа нападений, ситуация не меняется и остается напряженной на протяжении уже многих лет. Основным трендом прошлого года, по мнению экспертов «Совы», можно назвать то, что большая часть неонацистов ушла в подполье и отказалась от стремления участвовать в публичной политике, предпочитая ей насильственные акции, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский.
Фактически эта среда перешла на чисто горизонтальное структурирование. То есть есть много маленьких групп, у них, как правило, даже названий нету, тем более они называются имена активистов или лидеров. Они связываются друг с другом исключительно горизонтальным образом, с соблюдением каких-нибудь хотя бы минимальных требований конспирации. Этого достаточно для организации каких-то посильных им действий, будь то насильственных или публичных, а светиться не надо. Люди сделали, наконец, вот эти вот молодые радикальные националисты сделали свой выбор. Они поняли, что публичная политика не для них. Они выбирают насильственный путь. Да, эта среда довольно большая в объеме, это тысячи людей, ориентированы на то, что они считают не как когда-то там поймать таджикского дворника и надавать ему по голове. Нет, они считают, что они ведут партизанскую войну. Войну не только с приезжими какими-то, но и с властями.
Вместе с тем, события на Манежной площади 11 декабря 2010 года, по мнению экспертов «Совы», обострили отношения в треугольнике полиция, ультраправые, радикальные антифашисты. Это мешает властям и обществу сфокусировать внимание на угрозе, которую правозащитники сейчас считают основной, а именно насильственная деятельность ультраправых. События на Манежной площади, по мнению председателя комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, не столько научили власти чему-то, сколько напугали.
Власть испугалась просто выхода толпы раздраженной молодежи на улицу, на площадь в центре города. Лозунги в данном случае абсолютно не важны. Под любыми лозунгами власть испугалась бы точно так же. Просто вышли радикально настроенные молодые люди, не интеллигенция, а 60 лет в очочках, а молодые крепкие ребята вышли и стали что-то орать. Матом, не матом, но враждебное. И это напугало.
Считает председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе. По данным, представленным в докладе информационно-аналитического центра «Сова», в течение всего прошлого года российские власти практически не меняли политику в отношении радикальной риторики. И вместе с тем наблюдатели отмечают, что наравне с русским национализмом благодаря попустительству властей начал развиваться так называемый этнический национализм, говорит директор Института международной политической экспертизы Евгений Минченко.
Дмитрий Медведев в своем либерализме оказался более радикален, чем, например, Саркози, Меркель или Гордон Браун, которые, как известно, заявили о провале политики мультикультурализма. Ленин сказал, да нет, мультикультурализм, да, нормально, нет вопросов, мы готовы. Хотя, на мой взгляд, политика мультикультурализма в том виде, что все культуры равнозначны, ради бога, пусть живут себе все, так сказать, отдельно. Опасная тенденция. Если мы хотим делать политическую нацию, то, соответственно, у нас должен быть некий набор принципов, обязательных для всех, в частности, цветский характер государства. Власть закрывает глаза и потакает местным этническим национализмом. Я не понимаю, почему в России, когда женщин расстреливают из пейнтбольных ружей за то, что они ходят с непокрытой головой, и государственный чиновник, назначаемый президентом, говорит, ой, молодцы, найди-ка мне этих людей, и ему за это ничего не было. Я считаю, что это неправильно. Когда официальный представитель правительства одной из республик при правительстве Российской Федерации говорит, что законы шариата выше законов Российской Федерации, я этого не понимаю. Выход на самом деле – это сохранение светского характера государства. Это выдерживание принципа единой политической нации при признании того, что есть русская культура как несущая культура национальной идентичности. И при этом линия на сохранение вот этой всей национальной самобытности, но есть некие общие правила, которых обязаны придерживаться все.
По мнению директора Центра информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, российские власти обязаны пересмотреть социальную политику, если не хотят дальнейшего распространения ксенофобских настроений в обществе и роста числа протестных акций под националистическими лозунгами.
За год, за два накопившуюся эту проблему нельзя решить. На это идут годы долгие. И начинать нужно примерно со следующего. Во-первых, все-таки должно быть эффективно завершено расследование беспорядков на Манежной. Те люди, кто это организовывал, должны быть найдены и наказаны. Во-вторых, не следует никаким представителям власти подыгрывать радикальным националистам или пытаться их как бы утешить и успокоить, что мы тоже разделяем вашу озабоченность. Не потому, что у нас нет социальных проблем, которые связаны с иммиграцией, а потому что то, как формулируют и как понимают эту озабоченность националисты, глубоко неправильно. Не надо пытаться урегулировать в Москве какие-то мифические межнациональные конфликты. Надо решать конкретные социальные проблемы, которые, допустим, у нас в Москве есть. Проблема интеграции людей, которые переезжают из региона в регион. Кто-то должен, наконец, решиться заняться проблемой дискриминации по этническому признаку в стране. Ну, я уж не говорю про эффективность работы полиции, это само собой, там, про суд, про это сейчас только ленивый не разговаривает.
Сказал директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский на презентации доклада о ксенофобии в России. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что о докладе центра «Сова» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность по поводу обострения вооруженного конфликта в Ливии. Правозащитники отмечают, что на суде над россиянами в Минске потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Активисты подмосковного отделения партии «Яблоко» провели пикеты у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства трассы Москва-Петербург через национальный парк Завидово. В Москве прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. Сегодня же Байден встретился с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. В Брюсселе сегодня начались раздельные совещания министров иностранных дел стран ЕС и министров обороны стран НАТО, посвященные ситуации в Ливии. Продолжаем программу «Время свободы». И у микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – генерал Дивяк, а мая 1992 года в Сараево. Архивное интервью. Как развивается диалог между Приштиной и Белградом? Взрыв американского бомбардировщика над испанской деревней Паламарес 45 лет спустя. Перспективы развития гражданского общества в России. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральной международной новости. Последних недель в Ливии продолжаются ожесточенные бои между силами верными Муаммара Каддафи и отрядами повстанцев. Ведущие мировые державы пытаются в эти дни выработать общую политику по отношению к ливийскому конфликту, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Франция и Великобритания готовят проект резолюции ООН, предусматривающий военные меры по противодействию режиму Муаммара Каддафи, в частности, закрытие воздушного пространства Ливии. Предполагается, что проект будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН до конца этой недели. Среди стран Запада нет единого мнения относительно создания над Ливией зоны, свободной от полетов, чего активно добиваются лидеры повстанцев, воюющих против войск Каддафи. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил о недопустимости военного вмешательства в дела африканских государств. Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН. Сегодня же пресс-служба Кремля объявила о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН номер 1970. Эта резолюция, принятая еще 26 февраля, предусматривает ужесточение санкций в отношении Ливии, среди них введение эмбарго на поставку оружия в эту страну. В Брюсселе сегодня проходят раздельные совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза и министров обороны стран НАТО, посвященные ситуации в Ливии. На севере Ливии подразделения верные Каддафи продвинулись к окраинам города Рас-Лануф. Другой город Эс-Завия перешел сегодня под контроль войск Каддафи, сообщают очевидцы, однако представители повстанцев заявляют, что часть Эс-Завии им удалось отбить. Глава ливийской национальной нефтяной корпорации Шакри Ганем сообщил сегодня журналистам в Триполи о ситуации в нефтяной отрасли страны.
Добыча нефти резко упала. Сейчас она составляет 500 000 баррелей в день, а раньше более 1,5 миллионов. Когда начались беспорядки, для нас, конечно, самым важным было обеспечить безопасность людей, работающих на месторождениях в пустыне, а также безопасность и рабочее состояние оборудования.
В Афинах сегодня прошли переговоры посланника Каддафи с заместителем министра иностранных дел Греции. Ранее аналогичные консультации с португальскими дипломатами состоялись в Лиссабоне. Франция сегодня заявила о признании созданного повстанцем Национального совета законным представителем интересов народа Ливии. Как ожидается, в Бенгази, где базируется Национальный совет, будет направлен посол в Франции, а в Париж прибудет представитель повстанцев. Один из руководителей Всемирной службы BBC Лилиан Ландор заявила, что BBC собирается выразить формальный протест ливийскому правительству в связи с ужасающим, по ее словам, обращением с группой сотрудников корпорации. В сообщении BBC по этому поводу говорится: в понедельник верные Каддафи военнослужащие задержали и избили съемочную группу арабской службы BBC. Трех журналистов удерживали в течение 21 часа. Они рассказали, что сотрудники ливийских спецслужб и военнослужащие наносили им побои как кулаками и коленями, так и прикладами винтовок. К настоящему времени репортеры покинули пределы Ливии. Как сказано в заявлении Ландор, Муаммар Каддафи обещал генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, что иностранные журналисты будут обладать почти неограниченной свободой перемещения, освещая кризис в Ливии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вице-президент США Джозеф Байден находится с визитом в России. Накануне в Москве прошли его переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Сегодня Байден встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным, а утром он общался с российскими правозащитниками и представителями неправительственных организаций. Об итогах этой встречи в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказала руководитель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Сначала пришел господин вице-президент и произнес несколько слов для нас, сказал, как важно для любой власти работать с гражданским обществом и насколько гражданское общество должно и имеет возможность контролировать власть. А потом разговор шел либо с каждым отдельно, либо парами. Вот я, например, была с Олегом Орловым, поскольку мы оба из мемориала, и нам не хотелось дублировать друг друга. В общем, у нас была позиция общая, поэтому мы рассказали. разговаривали вместе.
Как, по вашим ощущениям, была ли эта встреча протокольной или действительно получился интересный диалог?
Ну, вы знаете, было кое-что интересное. Конечно, она была протокольной, тут не может быть сомнений. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, каждый из нас и вынес из нее что-то полезное на будущее. Олег говорил о терроризме и о том, как государство может и не может бороться с терроризмом, и о том, что у нас есть в этом отношении большие претензии, как известно, к нашему государству, но и к Соединенным Штатам тоже. И своим вице-президент сказал, что он с этим совершенно согласен, и что в Соединенных Штатах тоже неоднозначное отношение и в органах власти, и в обществе к тому, как это нужно делать. Действительно, проблема очень серьезная, и методы ее решения должны соответствовать, тем не менее, принципам прав человека. Я говорила о необходимости достаточно частых встреч с гражданским обществом Соединенных Штатов, с которым мы в постоянном контакте, и даже вот я люблю это повторять, я считаю, что сейчас идет процесс объединения гражданских обществ, и европейских, и гражданского общества России, и Соединенных Штатов, что есть некоторое единое образование, которое можно назвать гражданским обществом. И что власти должны встречаться с нами и те, и другие одновременно, чтобы ни в коем случае наши встречи с властями Соединенных Штатов не выглядели как жалоба на наши власти. Мы просто должны обсуждать ситуацию в мире и в наших странах. И что, может быть, работу комиссии, которая имеет такое вот уже название «Макфол Сурков», и руководимо ими, и сейчас работает по четырем направлениям, нужно еще несколько расширить. Сейчас эти направления – это коррупция, права детей, пенитенциарная система и миграция. А я бы предложила расширить еще и борьбой с терроризмом и судебной системой, потому что мне кажется, что для нас это сейчас может быть наиважнейшее.
Как вы полагаете, следует ли ожидать после встречи с господином Байденом каких-то изменений со стороны российских властей к гражданскому сообществу?
Ну, знаете, никакой один визит не может радикально что-то изменить. Но это некоторая капля, мне кажется, на положительную чашу весов. Потому что, возможно, наши власти обратят больше внимания на выборы, о которых, конечно, говорила Людмила Михайловна, на то, что у нас делается в этой области. Поскольку понятно, что мы хотим, чтобы Соединенные Штаты более доброжелательно относились к вступлению там, в ВТО, России и так далее. То есть, на самом деле, политические цели России должны, и их реализация должна определяться соблюдением прав человека. И я думаю, что это понимают обе стороны.
Руководитель Комитета гражданское содействие Светлана Ганышкина рассказала корреспонденту Радио Свобода Светлане Павловой о встрече вице-президента США Джозефа Байдена с представителями российских правозащитных организаций. И мы продолжим говорить о визите вице-президента США в Россию в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Экономические отношения США и России и права человека. Эти две темы попытается совместить во время своих переговоров в Москве вице-президент США Джозеф Байден. Так считает собеседник Алана Давыдова, профессор университета Джонса Хопкинса Роберт Фридман.
Думаю, главная задача визита – улучшение ситуации в двусторонних деловых связях. Я также ожидаю, что Байден затронет проблемы расширения свобод для россиян и преследования тех, кто в оппозиции. Это будет попытка сочетать обсуждение проблем соблюдения прав человека в России с сотрудничеством в области предпринимательства. Как вы считаете, приблизит ли нынешний визит Джозефа Байдена в Россию ее вступление во Всемирную торговую организацию? Соединенные Штаты уже заявили, что поддержат вступление России в ВТО. Вместе с тем существует препятствие в лице Грузии, которая не торопится одобрять вступление России в ВТО. Будут ли Соединенные Штаты оказывать в данном вопросе давление на Грузию? Вопрос открытый. Теоретически они это сделать могут, поскольку оказывают Грузии большую экономическую помощь. Но до сих пор все свидетельствовало о том, что внешнеполитическое давление явно не стиль президента Обамы. Как будет на этот раз, остается лишь гадать. Почему, собственно, Соединенные Штаты приветствуют вступление России в ВТО? США заинтересованы в экспорте куриного мяса в Россию. С другой стороны, Вашингтон, вероятно, в какой-то момент захочет импортировать больше российской нефти. Россия потенциально отличный рынок для американского бизнеса, но погрязла в коррупции. Сейчас немногие зарубежные бизнесмены хотят вкладывать капиталы в Россию. Слишком высок риск. Не исключаю, что Джозеф Байден пытается убедить российских лидеров в необходимости ужесточить антикоррупционную кампанию, сделать условия для ведения бизнеса открытыми, чтобы способствовать притоку американских инвестиций в Россию. Россию. Кое-кто в Соединенных Штатах рассматривает этот визит Байдена в контексте президентских выборов в России в будущем году. В среду вице-президент Байден встретился с президентом Медведевым. В четверг он встречается с премьером Путиным. Он уделяет каждому из них равное внимание и равное время. Я думаю, это отражение веры Белого дома в то, что сегодня лучшей стратегией в отношении России для Соединенных Штатов является поддержание хороших контактов и с Путиным тоже. Я не рассматриваю нынешний визит вице-президента США в Россию как существенный фактор предстоящей предвыборной кампании в этой стране, сказал Роберт Фридман, профессор-международник Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов. Имеет ли финансируемое государством общественное радио и его руководство право на предвзятость, и заслуживает ли оно государственных дотаций? Эти вопросы активно обсуждаются американской прессой и политиками после сенсационного интервью с одним из теперь уже бывших управляющих общественным радио, сделанного в ходе своеобразного журналистского расследования. С подробностями Владимир Морозов.
За этой историей стоит 25-летний Джеймс О'Кифф. Он и раньше привлекал к себе внимание острыми видеосюжетами о различных либеральных организациях, например, Planned Parenthood и Acorn. Последняя была вынуждена закрыться, настолько нелицеприятным оказался снятый скрытой камерой репортаж. Последняя акция Джеймса О'Кифа направлена против национального общественного радио. Два сотрудника О'Кифа выдали себя за Ибрагима Касама и Амира Малика из мусульманской благотворительной организации. Они встретились с вице-президентом общественного радиовещания Роном Шиллером и обсудили возможное пожертвование для радио 5 миллионов долларов. Во время снятой на скрытую камеру удивительно откровенной беседы вице-президент заявил, что республиканская партия захвачена людьми, которые ненавидят мусульман, являются ксенофобами и расистами. Этого заявления оказалось достаточно, чтобы республиканцы-консерваторы в очередной раз обвинили общественное радиовещание в предвзятости. В тот же день, 8 марта, когда в сети появились высказывания вице-президента, обеспокоенное начальство попросило его освободить кресло. На другой день подала в отставку его однофамилица, президент радио Вивьен Шиллер. Сейчас Джеймса О'Кифа обвиняют в использовании сомнительных методов. В интервью CNN он ответил на это так. Не имеет значения, как называть наши методы. Репортеры десятилетиями снимают скрытой камерой. CBS, программа 60 минут, или ABC в Prime Time Life делали куда более сомнительные вещи. Они нанимались на работу в супермаркет и провоцировали ничего не подозревавших людей на откровенные разговоры. А мы разоблачили, как общественное радио тратит деньги налогоплательщиков. Американское правительство ежегодно ассигнует 430 миллионов долларов корпорации общественного теле- и радиовещания, что составляет в их бюджете не самую большую, но весомую долю. Не надо им вообще ничего платить, уже давно требуют республиканцы. Лишний повод для этого требования им дала та же злополучная съемка, где вице-президент радио заявил, что оно не нуждается в деньгах правительства. Лишить его этих денег постановила в феврале Нижняя палата Конгресса, где республиканцы в большинстве. То же самое предложил член Верхней палаты, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Том Кобурн.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и почти уже 30 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ингушетии отправлено в отставку. Как сообщил глава республики Юнусбек Евкуров, премьер-министр Алексей Воробьев переходит на другую работу. Как сообщается, Воробьев назначен начальником департамента по физической культуре и спорту Москвы. Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность по поводу обострения вооруженного конфликта в Ливии. По мнению президента организации Якоба Келленбергера, эта страна находится в состоянии гражданской войны и в дальнейшем противостояние повстанцев с силами верными режиму Муаммара Каддафи станет, вероятно, более ожесточенным. В Минске на суде над россиянами потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых Артема Бреуса и Ивана Гапонова, сообщают правозащитники. Бреуса и Гапонова обвиняют в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Активисты подмосковного отделения партии «Яблоко» провели одиночный пикет у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства автотрассы Москва-Петербург через национальный парк Завидово. В Москве прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. В ходе беседы Путин предложил отменить визовый режим между Россией и США. Сегодня же в Москве состоялась встреча вице-президента США с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции. Следствие обнародовало имя подозреваемого в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в Москве в 2002 году. Им оказался задержанный сегодня в Приморье Сергей Филипенко, долгое время находившийся в международном розыске. Россия присоединилась к санкциям Совета Безопасности ООН против Ливии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции Радио Свобода Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Наша беседа – это то, что называется «По следам публикации». Как я понимаю, вы ведь дежурили вчера по сайту, общаясь онлайн с читателями и обсуждали ваш материал годичной давности о докладе комиссии Салье. Я напомню для слушателей, что речь шла о расследовании комиссии Салье, Марины Салье, которая выясняла деятельность комитета по внешним связям Ленсовета, который в 90-е годы руководил Владимир Путин. Правильно я понимаю, что вчерашним обсуждением не закончилось дело?
Да, именно так. Я хотела бы обратить внимание, что за год с эксклюзивным интервью Марины Салье ознакомилось более миллиона человек, поэтому, собственно, мы и решили провести онлайн-обсуждение с самой Мариной Салье, а также в нем участвовал журналист Владимир Иванидзе, который проводил собственное расследование по материалам комиссии Салье. Марина Салье попросила пересылать ей вопросы слушателей и читателей сайта по электронной почте. Учитывая тут весьма плохой интернет, dial-up в отдаленной деревне, где она сейчас живет, мы так и сделали, и вот буквально только что, то есть через день, Марина Салье свои ответы прислала. Ну, например, у ней спрашивают, на каком основании прокуратура Петербурга закрыла дело, переданное ей комиссией Салье. Разъяснения Владимира Путина выглядят неубедительными. И Марина Салье отвечает, дело в прокуратуру было передано в 92-м году. Вышел из этого пшик, о котором я уже писала. Теперь же передавать дело в прокуратуру бессмысленно. Это ответ на вопрос о порядочности. Прокуратуре давным-давно пора возбудить дело против Марины Салье, клевещущей на президента, премьер-министра и так далее. Все ответы Марины Салье довольно интересные. Она в них упоминает и 90-е годы политических деятелей того времени и комментируют современные события. И они еще даже пока не опубликованы, эти ответы на сайте Радио Свобода. Это будет сделано в ближайшее время. В онлайн-обсуждении также принял участие журналист Владимир Иванидзе. Он провел собственное расследование по докладу Салье и смог опубликовать его только на сайте Радио Свобода. Вот, например, у Иванидзе спрашивают, вернее, ему рекомендуют, нельзя верить документам, где фигурирует только одна роспись Путина среди прочих росписей чиновников рангом повыше. И как это никому неизвестный молодой чиновник Ленсовета организовал исчезновение ценного сырья в большом количестве? Иванидзе отвечает, да, Путин был не самым известным в 92-м году, но зато у него был самый крутой комитет в правительстве Питера. Этот комитет с полномочиями внешнеэкономической деятельности просто не мог существовать в мэрии, но он появился и возглавил его Путин. Ну и так далее. Смотрите обсуждение на нашем сайте.
Благодарю вас, Анастасия. Напомню, что с нами в эфире была обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Продолжая программу «Время свободы», члены общественного движения «Экологическая вахта» по Северному Кавказу представили сегодня в Москве новые доказательства того, что дача в местечке Голубая бухта в Краснодарском крае принадлежит губернатору региона Александру Ткачеву, и построена она с нарушением закона на землях лесного фонда. В конце февраля 4 экологов задержали возле этого объекта и приговорили к различным срокам административного ареста, после чего Ткачев опроверг свою причастность к даче в Голубой бухте. Тему продолжит Елена Поляковская.
Вырубка деревьев, огораживание общедоступной территории лесного фонда, перекрытие доступа к береговой полосе для обычных граждан. Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической. Разговоры о строительстве дачи дворцов на побережье, принадлежащих чиновникам самого высокого уровня, заставили активистов провести ряд инспекций готовых и строящихся объектов. И если попытка проникновения на территорию так называемого дворца Путина завершилась для экологов всего лишь изгнанием, то после пикника у строения, которое, по словам активистов общественных организаций, принадлежит губернатору Краснодарского края Ткачеву, четверо экологов оказались под административным арестом. Один из арестованных, активист эковахты Сурен Газарян, считает, что жесткие меры, принятые властями в отношении участников акции, лишь подтверждают тот факт, что краснодарский губернатор Александр Ткачев имеет отношение к строению в Голубой бухте.
27 февраля мы решили провести акцию по защите наших прав на свободное посещение территории лесного фонда. Мы просто решили зайти туда и провести пикник. То есть это была определенная, конечно, провокация с нашей стороны. Но я, честно говоря, не рассчитывал, что она будет так жестко и глупо подавлена. Но власти фактически они продемонстрировали то, что мы хотели узнать, что этот участок, он имеет для них какое-то просто определяющее значение. Нам удалось фактически доказать, что если это, может быть, и не принадлежит на бумаге лично губернатору Ткачеву, то определенно за этим стоят краевые власти, потому что там были использованы такие ресурсы для нашего задержания и для нашего ареста, которых даже вот после случая на даче Путина, когда мы проникли непосредственно на территорию объекта, охраняемого ФСО, против нас не было никаких репрессий. А здесь были применены настолько жесткие меры, что у меня отпали лично какие-либо сомнения в том, что это действительно объект, связанный с Александром Николаевичем Ткачевым.
Активистам экологической вахты Сурену Газаряну, Дмитрию Шевченко и Зуфару Ачилову суд назначил наказание 7 суток ареста. Еще одному участнику акции, лидеру Туапсинского отделения партии «Яблоко» Евгению Витишко, под арестом пришлось провести 10 суток. По словам Евгения Витишко, он и его товарищи по партии вместе с экологами собираются продолжить борьбу с местными властями.
Я всегда не бегаю от милиционеров, то есть на их законные требования всегда предоставляю документы. Большинство сотрудников меня лично знают. Когда захожу в администрацию, там прячутся. Поэтому здесь в отношении меня было сфабриковано вообще дело полностью. То есть написано рапорта милиционеров, что я якобы убегал, то есть там сопротивлялся милиции, то есть не давал свой паспорт. И был подвергнут приводу, и 19.3, то есть мне дали максимально 10 суток, я вот только вчера вышел. То есть на жесткие подобные меры, то есть руководимые, вероятнее всего, то есть администрация, то есть так как присутствовало большинство чиновников, то есть и руководитель, то есть, городское поселение Джубдинское, и зам главы администрации Туапсинского района Апитин, и сотрудники ФСБ, и, не первые лица руководства ОВД, но, по крайней мере, вторые, то есть начальник милиции общественной безопасности, то есть должности полковников, подполковников. Решение непростое, раз оно принято, то мы уже совместно с партией, то есть какие-то адекватные контрмеры или контры, то есть все-таки будем бороться за свое достоинство, то есть считаем, что нас оклеветали, и то, что мы делаем, то есть правильно, и будем делать это последовательно до конца.
Экологи и активисты Туапсинского яблока говорят, что при задержании с ними особо не церемонились. Тем не менее, они намерены продолжать борьбу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свобода». Российский бизнесмен Виктор Бут, находящийся в США под следствием по делу о торговле оружием, рассказал об условиях своего содержания в американской тюрьме и в очередной раз отверг предъявленные ему обвинения. Интервью с Бутом публикует сегодняшняя газета «Коммерсант». Дополняет его публикация о возможном обмене Бута на бывшего полковника военной разведки Андрея Хлычева, осужденного недавно в России за государственную измену. Подробности в материале Валерии Шабаевой.
На вопрос корреспондента о том, кто будет оплачивать его защиту, Виктор Бут ответил, что часть денег ему помогли собрать, и еще что-то будет получено после продажи собственности в России. Никакого бизнеса в России у него уже давно нет. С 2001 года говорить о каких-то грузоперевозках абсолютно бессмысленно. Один из последних самолетов ТУ был еще в 1999 году продан мэру Москвы. После возвращения в Москву он пытался начать другой бизнес. Все это требовало капиталовложений, так что приходилось брать кредиты. Теперь эти деньги нужно отдавать. Рассказал Виктор Бут о том, что никакого ответа на неоднократные просьбы оказать ему юридическую помощь российские власти пока не дали. Об условиях содержания, по его словам, после Таиланда камера в Нью-Йорке больше всего напоминает номер люкс в пятизвездной гостинице с отдельным душем и унитазом. Но здесь нельзя читать книги, которые кто-то брал до тебя. Разрешают заказывать только новые. Нельзя заваривать чай, в камере есть только теплая вода. Для связи с внешним миром есть только радиоприемник, купленный в местном магазине, а компьютер, который необходим, чтобы ознакомиться с материалами обвинения, собранными на электронных носителях, он получить так и не смог. Так что до сих пор говорить о подготовке к нормальной защите в суде сложно. В заключение, на замечание корреспондента о том, что пресса не раз писала о его контактах в высших эшелонах российской власти, в частности, называя одним из его партнеров в бизнесе Игоря Сечина, Виктор Бут ответил, что, к сожалению, не знаком с ним, но рад был бы познакомиться. И был бы рад поддержке любого политика в России, которого заинтересовала бы судьба гражданина России. Что касается возможного обмена, предполагается, что другим его участником станет Андрей Хлычев, которого Мосгорсуд в закрытом для СМИ режиме приговорил 4 марта к 18-летнему заключению в колонии строгого режима, признав виновным по 275-й статье Уголовного кодекса «Госизмена в форме шпионажа». В приговоре Хлычев назывался полковником Минобороны в отставке, служившим в агентстве «Эмерком». Это подразделение МЧС, которое занимается поставками гуманитарной помощи. Согласно предъявленному обвинению, а расследованием дела по 275-й статье занималось Следственное управление ФСБ, Андрей Хлычев сдал американским спецслужбам российских агентов, работавших в этой стране, напоминает «Коммерсант». Причем речь не идет о группе российских разведчиков, которых обменяли летом 2010 года на осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании Геннадия Василенко, Александре Запорожском, Сергея Скрипале и Игоря Сутягине. Агент, сдавший американцам Анну Чапман и других нелегалов, успел вылететь в США буквально за 2 дня до его планировавшегося задержания, отметили собеседники «Коммерсанта». Дело Андрея Хлычева Мосгорсуд рассмотрел всего за 2 недели. В ходе прений сторон гособвинения, исходя из того, что Андрей Хлычев активно сотрудничал со следствием, признал свою вину и деятельно раскаялся, не стало добиваться для него максимального наказания, предусмотренного этой статьей, запросив вместо 20 лет 15, пишет «Коммерсант». Однако судья Елена Гученкова, не так давно приговорившая к пожизненному сроку экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, учтя все обстоятельства дела, прежде всего ущерб, нанесенный Хлычевым интересам Российской Федерации, добавила ему еще 3 года. Помимо внушительного срока, Хлычева лишили воинского звания и ордена за личное мужество. Брат обвиняемого Сергей Бут заявил «Коммерсанту», что пока ни с российской, ни с американской сторон на возможный обмен не было ни малейшего намека. «Я был бы очень рад, если бы поступило такое предложение, но пока говорить о чем-то конкретном рано», — сказал он. В МИД России комментировать возможный обмен вчера отказались. А вот возможен ли он с точки зрения военного обозревателя Павла Фельгенгауэра?
«По-моему, это крайне маловероятно. Конечно, это решать не мне, а американским властям, но на то совершенно не похоже. То есть Москва бы, наверное, хотела, и, может быть, вообще всей этой публикацией, ведь она же по утечке сделана, Буту посылают из Москвы привет, чтобы он как бы держался, не сдавал никого. но его не для того с такими усилиями извлекали из Таиланда, чтобы теперь на кого-то обменять. К тому же не похоже, чтобы особо ценного кадра. Вот там с обменом Чапман в компании, там в Вашингтоне было принято решение исходно идти на обмен, еще до ареста. Потому что это были спящие агенты, которые практически ничего не делали, нелегалы. А здесь совсем другой случай, дело готовили давно, там есть показания вот подельника Андрея Смуляна. Так что там с прокуратуры хорошие основания. В любом случае до решения суда обмена не будет. То есть сначала в любом случае будет суд. А что будет дальше, ну, посмотрим. Тоже не очень на это похоже. Пока.
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр об очередном возможном шпионском обмене между Россией и США. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
И вот российский МИД только что опроверг предположение о возможном обмене Бута на Хлычева, назвав их досужими домыслами. Вы слушаете программу «Время свободы». Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Красный Крест выразил обеспокоенность по поводу обострения вооруженного конфликта в Ливии. Правительство Ингушетии отправлено в отставку. На суде над россиянами в Минске потерпевшие сотрудники милиции не опознали обвиняемых Артема Бреуса и Ивана Гапонова, сообщают правозащитники. Активисты подмосковного отделения «Яблоко» провели пикеты у центрального офиса партии «Единая Россия» против планов строительства трассы Москва-Петербург через парк Завидово. В Москве прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с вице-президентом США Джо Байденом. Ранее Байден встретился с активистами российских неправительственных организаций, правозащитниками и представителями оппозиции.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. 12 марта во дворце на Яузе в совместном концерте появится рок-группа «Вежливый отказ» и «Персимфанс» Петра Айду. В программе пьесы песни Романа Суслова и музыка 20-х годов, рассказывает Марина Тимашева.
Лидер «Вежливого отказа» Роман Суслов познакомился с пианистом Петром Айду благодаря Павлу Карманову, композитору и музыканту, давно участвующему во всех проектах «Вежливого отказа». С тех пор Суслов и Айду появляются в совместных концертах, выступают редко, где-то один раз в год. На сей раз «Вежливый отказ» представит материал альбома «Гуси-лебеди», дополненный несколькими новыми композициями. В стилях «Гусей и лебедей» мы перенесемся в 20-е годы и услышим вокальный цикл Александра Масалова «Четыре газетных объявления». Айду за роялем, Суслов у микрофона.
Что касается самого принципа объединения этих двух коллективов на одной сцене, то я бы назвал это собрание редкостей. Некоторые, например, мои композиции требуют оркестровой поддержки, которую, в общем, успешно мог бы сделать Айду со своим ансамблем.
Значит, что от группы «Вежливый отказ» будет в этой программе?
От «Вежливого отказа» «Гуси-лебеди», как заявлено, и часть, наверное, новой военной программы.
Почему Роману Суслову в 2011 году вдруг понадобилось исполнять, сочинять и петь военные песни?
Мне бы хотелось обратиться именно к этой теме. Она меня вот по-настоящему волнует, и музыкально очень волнует, потому что то ли это какая-то такая ностальгическая память о старых советских черно-белых фильмах. Хочется вот это смоделировать сейчас на каком-то новом материале, новыми словами и новыми мелодиями. Не знаю, мне, может быть, близки вот эти ощущения проводов на фронт, мне близки ощущения заклеенных окон и каких-то тревоги бомбежек.
Второе отделение безраздельно принадлежит Персифмансу. Эта аббревиатура, как и имя Мусолова, отсылает нас к 20-м годам 20 века. Тогда был создан первый симфонический ансамбль, работавший без дирижера. Руководитель Персифманса Петр Айду говорит...
Персимфанс – это одно из проявлений именно раннереволюционной какой-то культуры, которая в эпоху второй половины 30-х годов практически была стерта из истории.
Что все-таки вас объединяет с этим первым симфоническим ансамблем, кроме того, что нет дирижера?
Это попытка реализовать некоторые идеи, связанные с исполнением симфонической музыки, которые не могут быть выполнены на сегодняшний день в условиях тех симфонических коллективов, которые существуют. Идеи из эпохи 20-х годов породили, вообще говоря, современное там, культурное пространство, и не только культурное, но это уже другая тема.
Какой репертуар тогда играл этот самый первый симфонический ансамбль? Есть ли хоть какие-то пересечения в том репертуаре, который они исполняли, и вы?
Поскольку Персимфанс первого созыва был, в общем, действующей армией, в то время как мы являлись партизанской группой, они играли... просто гигантское количество музыки. Их репертуар охватывал практически весь симфонический репертуар на тот момент существующий. А наши охватывают то, что вот мы можем сыграть. У нас нет возможности регулярно выступать и регулярно играть разную музыку. Но, конечно же, если бы у нас были бы возможности хотя бы самого захудалого симфонического оркестра, то репертуар был бы гораздо шире.
Персимфанс исполнит одну песню Игоря Стравинского «Кот и сова». В России она известна благодаря переводу Маршака. «Кот и сова, молодая вдова, отправились по морю в шлюпке». Но здесь ее исполнят на английском языке автора Эдварда Лира. И еще практически неизвестное слушателям сочинение американского композитора Джорджа Антейла «Механический балет», написанное в 1924 году для четырех роялей, группы ударных, дверных звонков и пропеллеров.
Антейл был выбран мной по нескольким соображениям. Во-первых, потому что это, с одной стороны, не симфоническая музыка, потому что там всего 12 исполнителей. Вот. С другой же стороны, она всегда исполняется с дирижером, потому что это очень сложно ритмически организованная вещь. И я очень хорошо понял, что надо это сделать без дирижера, что это, в принципе, может быть лучше даже. Во-вторых, я это сочинение выбрал, потому что мне кажется, что это своего рода предрок-музыка. И она подходит для того, чтобы... исполнить ее в концерте вместе с вежливым отказом. Но тут как бы и социальный есть какой-то аспект, и чисто музыкальный тоже. Ну, во-первых, Антейл был плохим парнем, как его называли, Bad Boy of Music, и с первого исполнения механического балета закончилось дракой между музыкантами и публикой. Да, типичная рокерская ситуация. Совершенно сейчас очевидно, почему это было так, потому что это, конечно, скандальная совершенно пьеса, но на сегодняшний день ее, конечно, можно воспринимать как такое эстетство, и, в общем, сейчас, в принципе, что ни сделай на сцене, оно все будет восприниматься прохладно. Вот. Но понятно, что на тот момент это был просто вызов именно за счет очень жесткой ритмики, очень громкой звучности, просто элементарно большого шума. Вот. Не говоря уже о том, что там, помимо инструментов, там было 20 с лишним пианол механических. И вся эта история сопровождалась еще шумом электрических звонков, которые я сейчас только что купил в хозяйственном магазине, и звуком пропеллеров. И там есть много элементов джаза. Можно сказать, что это до-рок-музыка.
24 пианол у Персимфанса нет. Вместо них 4 фортепиано, а дверные звонки разного калибра Петр Айду уже купил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И завершит этот информационный час рассказ о ежегодном списке Forbes богатейших людей мира в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Всего через 2 года после глобального финансового кризиса, продемонстрировавшего эфемерность состояний многих миллиардеров, ряды супербогатых, согласно журналу Forbes, не только восстановлены, они разрослись до рекордных масштабов. В юбилейном 25-м ежегодном списке самых богатых людей мира собраны имена 1210 человек, чьи состояния оцениваются на бумаге более чем в миллиард долларов. Самым состоятельным, по оценке журнала, стал мексиканский инвестор Карлос Слим. За год его богатство выросло на 20 миллиардов долларов, благодаря росту курсов акций его компаний. Сейчас оно оценивается в 74 миллиарда. Всего по 3 миллиарда за прошлый год прибавили к своим состояниям основатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет. Но самым щедрым год оказался для россиян и китайцев. Число российских миллиардеров перевалило за сотню, оно выросло за год на треть. В Китае на 14 миллиардеров больше, чем в России 115. До сих пор лишь американский клуб миллиардеров насчитывал больше сотни членов. На какие выводы наталкивает этот список профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама?
Этот список говорит о двух тенденциях. Первая – это конвергенция. Развивающиеся страны уже не самые бедные, и в числе развивающихся стран, не в Африке, но в Латинской Америке, и особенно в Восточной Азии, появляются новые отрасли промышленности, появляются передовые производства и появляются очень богатые люди. И некоторые из них миллиардеры, огромная динамика, половина почти миллиардеров китайских, они совершенно новые, раньше они не были миллиардерами, что свидетельствует о быстром экономическом росте и технологическом развитии. Вторая тенденция все-таки сохраняется очень большая социальная мобильность, экономическая мобильность, что самое главное свидетельство вообще экономической мобильности, что за редчайшим исключением в первую двадцатку, скажем, миллиардеров ходят представители нетрадиционных, а новых производств, то есть компьютерной промышленности, интернетной промышленности или крупных конгломератов розничной торговли, которых раньше не существовало, такие как Walmart. Это люди, которые создают действительные ценности, обогащают не только себя, но и экономику своей страны и человечество в целом. Нам только поэтому это интересно, иначе бы это было бы неинтересно, если бы люди обогатили бы только себя, то султан Бруная был бы тот миллиардер, который нам интересен.
Говоря, профессор, об интересных аспектах списка Форбса, неизбежно бросается в глаза обилие имен россиян среди первых десятков богатейших людей мира. Для американцев, как известно, лидерство в подобных списках – отражение преуспевания страны, того, что она остается страной возможностей. Поэтому, кстати, авторы списка Форбса обращают внимание на то, что прирост числа миллиардеров в Америке падает. Что, как вы считаете, означает такой рост миллиардеров в российском случае?
Если миллиардеры – это создатели новых производств, это автоматически прекрасно для экономики. Если же в России речь идет о том, что предприятия, которые были созданы поколениями предыдущими и могли бы, скажем, финансировать пенсионные фонды, фонды здравоохранения, фонды образования для тех людей или их потомков, которые создавали эти предприятия, а сейчас это оказывается тем или иным путем в руках лиц, которые ничего не вложили в экономику, не увеличили производительность, а просто так тем или иным путем приобрели это предприятие, объективно для страны плохо. Есть очень простой вопрос. От того, что существуют конкретные миллиардеры, лучше ли живет их страна или хуже живет их страна? И если мы обнаруживаем, что как в Америке, во Франции, в Германии, вот в этом списке, в Испании, эти люди представляют новые производства или увеличили производительность или сделали экономику более эффективной, то тогда, естественно, вполне обогатилась вся их страна. А если эти люди только приобрели ранее существовавшие производства, ранее существовавшие предприятия, то для экономики и для страны это плохо, потому что они фактически перераспределили национальное богатство в свою пользу.
А не удивительно ли, что мы видим такой рост богатства в мире всего через 2 года после финансового кризиса?
Это связано исключительно с чисто бухгалтерским фактом, с методом оценки состояний богатых людей. Она оценивается по рыночной капитализации, по цене акций на рынке. Если рынок после глубочайшего кризиса пошел вверх, а реальные активы остались теми же самыми, что были, то, естественно, вполне, что бумажная бухгалтерская ценность этих активов увеличилась. В этом нет ничего необычного. Это, естественно, вполне для периода выхода из рецессии.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали ежегодный список богатейших людей мира журнала Forbes. Рубрику «Сегодня в Америке» вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о скандале вокруг фонда, собиравшего деньги для больных детей с участием Владимира Путина и западных звезд. Вас ждет рассказ экологов, арестованных при попытке получить сведения о даче, принадлежащей, как утверждается, губернатору Краснодарского края, и репортаж из Беларуси о суде над гражданами России по делу о массовых беспорядках. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».